Культурные люди.
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. У нас в студии знаменитый фигурист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. Илья, спасибо. Добрый день.
Добрый день.
Да. Поводов для разговора на самом деле несколько. Во-первых, петербургская премьера ледового спектакля. Это не шоу, подчеркиваю, это спектакль «Ромео и Джульетта». Во-вторых, скоро Новый год. Вот, в связи с этим Петербург готовится к приезду ледового шоу «Щелкунчик». Ну и третья тема такая очень серьезная. Это будущая Олимпиада в Южной Корее. Наши спортсмены все-таки едут в Пхенчхан, едут под нейтральным флагом. Хотя еще на прошлой неделе очень многие говорили, что это как-то непатриотично. Но сами спортсмены решили, что они все-таки поедут. Спорт важнее, чем политика. С чего начнем?
Давайте... Начнем с «Ромео и Джульетта», потом спорт и Пхенчхан, а потом я расскажу о нашем спектакле «Щелкунчик», который приезжает в Санкт-Петербург.
Угу. Ну окей. Итак, «Ромео и Джульетта», да? Месяц назад Петербург, премьера состоялась, пока в городе шел международный культурный форум. Это было так задумано специально?
В общем, да. Мы выступали в рамках международного культурного форума, и мне очень приятно, что наш спектакль является уже визитной карточкой страны, и очень много гостей форума, иностранцев гостей посетили наш спектакль, и в частности после этого я отправился в Верону, и спектакль включен теперь в программу «Русские сезоны» в Италии в этом году, и я очень надеюсь, что моя мечта выступить в «Арену де Верона» с спектаклем «Ромео и Джульетта» осуществится. Вот Санкт-Петербург явился такой трамплином для наших выступлений там.
Ну, то есть вы прорубили окно в Европу.
Мы еще не прорубили, мы все-таки прорубаем. Прорубим мы, когда мы выступим там. Сейчас ведутся переговоры, очень большая работа, потому что не особо нас там ждут, и не особо они понимают, что мы везем, потому что все-таки живут в клише, фигуристы выступают на льду, ну, хорошо.
То есть нигде в мире ничего подобного нет?
Аналогов спектаклям «Кармен, Ромео и Джульетта» не существует, я объявляю это абсолютно, да. Существуют детские проекты, такие как Holiday on Ice, где привлекается максимум одна топовая звезда, и спектакль рассчитан на детей. Но спектакли, которые ставят перед собой задачу гораздо более масштабную, нежели развлечение людей на льду, таких не существует.
Угу. То есть, я правильно понимаю, это полностью драматическая постановка?
Абсолютно. Это балет. Конечно, странное сочетание «балет на льду», потому что когда у тебя ботинки на ногах, ты не можешь тянуть так подъем. Но, в общем, сложно действительно определить этот жанр. Понимаете, он немножко мюзикловый, потому что все равно много музыки написано в стиле мюзикла. Немного все равно шоу, потому что ребята для в своей хореографии используют прыжки, прыжковую часть, такие шоу-элементы, да, там, огонь или какие. И, конечно, это внутренняя драматургия. Плюс великие чемпионы, которые катаются, но они стали большими актерами, потому что огромная школа и ледникового периода, и вообще опыт выступления в таких спектаклях. Тут уникальный синтез, и вообще, конечно, такой золотой состав, который помогает мне воплощать мои идеи, это большой подарок судьбы.
Питерская публика, она отличается от сочинской, она отличается от московской. Как приняли спектакль?
Да, она действительно отличается, вот правда. Сочинская публика, она, конечно, больше расположена внутренне к шоу. Это все-таки публика, которая приехала на отдых с разных уголков нашей страны. Она очень ярко воспринимает спектакль внутри. То есть аплодирует каждому элементу, аплодирует после каждой сцены. И в конце отдает дань должному артистам. Московская публика тоже эмоциональная, но поднять московскую публику тяжелее вообще всех. Она сложно поднимаемая, правда. Люди почему-то смотрят друг на друга, и если только вот рядом все начинают вставать, тогда какой-то посыл происходит. В этом году нам удалось поднять Москву в таком хорошем, едином порыве, не потому что там, как из уважения к чемпионам, а именно из уважения к спектаклю. Санкт-петербургская публика реагировала внутри спектакля более сдержанно. Не было такого таких вот громких оваций посередине. Все-таки, и это мне очень нравилось, потому что это то театральное восприятие, которое должно быть. Люди должны быть погружены в атмосферу цельности спектакля. Хотя ребятам, которые все равно внутри привыкли получать все время аплодисменты за каждый свой сольный номер, было немножко не по себе. То есть им казалось, что... А мне как раз как режиссеру более цельной картинки, мне это нравилось, потому что аплодисменты не выбивают из состояния. Но в конце нас одаривали эмоции за весь спектакль. Вот это вот так, как надо принимать спектакли.
То есть все, что накопилось, выплеснули
в публика
все.
Практически сразу вставала, и было вот так, как и должно восприниматься по-настоящему действию.
А народ у нас в соцсетях интересуется, да? Можно ли рассчитывать на то, что когда-нибудь, это возвращаясь к московским спектаклям, на сцену, когда завершалась московская часть программы, да, выходила Алла Пугачева. Вот народ в соцсетях интересуется, есть ли вероятность того, что Алла Пугачева споет в каком-то из ваших ледовых спектаклей?
Так, очень интересная история. Мы не близко знакомы с Аллой Борисовной, хотя я являюсь большим почитателем ее творчества. И я написал Алле Борисовне смс, что вот у нас будет премьера, если вам интересно, мы были бы, конечно, счастливы. Я, честно говоря, даже не надеялся на особый ответ, но она ответила, сказала, я постараюсь. А в день заключительного спектакля от нее пришло смс, что «Илюша, я сегодня приду». Вот так, без давления, без всего, вот так по СМС. Этот день был такой, был очень-очень суматошный. Я до конца не верил, что так все это будет. Но действительно потом, где-то за 15 минут, раздался я на служебном входе. Опять она позвонила сама. Мы помчались, потому что мы ждали ее другого входа. В общем, это все так жизненно и так по-человечески, и так... В общем, без какого-то вот этого шоу-бизнесского пафоса происходило, что я, конечно, эту встречу очень хорошо помню и очень ценю. Алла Борисовна отсмотрела оба отделения. Тоже я переживал, что, может, она сочтется на что-то, если не понравится, что после первого акта она придумает много дел и уйдет. Она осталась, она досмотрела, и в конце вот эмоции вышла на лед, ну, чтобы поблагодарить ребят. В общем, это незабываемая история. И хочу сказать, что мы, в общем, переговорили о том, что у Аллы Борисовны будет юбилей скоро, и она хотела бы один из таких юбилейных вечеров сделать на льду, и для меня это было бы большой честью.
Потрясающе.
Ну, вот такая вот очень человеческая история, очень человеческая.
Последний вопрос, на котором мы, наверное, закруглимся с темой Ромео и Джульетты. А вы сами довольны?
Я всегда чуть-чуть недоволен. Это не то, что я такой же прям вот у творческого человека, у него все время. Ну, то есть все равно, когда ты придумываешь спектакль, ты его рисуешь чуть больше, чем он потом, когда реализуется. Но с другой стороны, если ты еще недоволен, значит, у тебя еще впереди есть что-то другое. Я доволен тем, что после достаточно высокой планки спектакля «Кармен» удалось быть смелее. То есть с каждым новым спектаклем я становлюсь смелее в этом жанре, потому что вот в театре давно вещи более смелые, я имею в виду в плане провокационных каких-то вещей для зрителя, которые, вот, казалось бы, ты все равно пытаешься избежать на льду, потому что в «Ромео и Джульетте» много темы смерти, да, очень много погибает людей в процессе, и можно пытаться это как-то очень деликатненько, но это лед, тут не надо, а можно пытаться это делать уже драматично. Вот раньше бы, наверное, я там не решился на какие-то сцены, которые бы, я старался бы обойти их со всем углом. Здесь были более смелые решения, более такие жесткие по острию ножа, более режиссерские и авторские. То есть вот вот эта система компромиссов, мне удалось еще двинуться чуть вперед. Но еще есть куда расти, бесспорно.
Илья Авербух, петербургской студии радио «Комсомольская правда». Прервемся прямо сейчас на пару минут. Впереди реклама. И через две минуты мы продолжим разговор. Будем говорить уже о политике и спорте, об Олимпиаде.
Культурные люди. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Мале.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии Илья Авербух, знаменитый фигурист, постановщик, продюсер. В предыдущей части программы говорили о том, насколько успешно прошла петербургская премьера спектакля, подчеркиваю, ледового спектакля, а не шоу.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
«Ромео и Джульетта». Сейчас пришло время поговорить о политике. Если кто не в курсе, сборную России, в общем, едва не отстранили окончательно от участия в Олимпийских играх. Был вариант, при котором наши могли бы не поехать вообще. Олимпиада в Южной Корее, она все-таки состоится, да, состоится для нас, в первую очередь для зрителей, потому что спортсмены поедут, телевидение будет транслировать, хотя на прошлой неделе были разговоры о том, что откажется от трансляции. Расскажите, вы просчитывали, думали над таким вариантом, что спортсмены откажутся и не поедут?
Вот такая больная тема, болезненная тема для всех. И если честно, я был уверен, что ребята, конечно, все захотят ехать. Mm-hmm. И я их всесторонне в этом поддерживаю желание. А более того, я считаю, что это очень необходимо и для страны. И я горжусь этим мудрым решением, потому что решение здесь именно, на мой взгляд, правильное слово «мудрое». Потому что, конечно, давление, которое оказывается со всех сторон, и вот это эмоциональное желание закрыться от всех и сказать, начать организовывать собственные турниры, на мой взгляд, это неправильное желание. Мы находимся в общемировой и культуре, и в общемировом спорте. Да, много там несправедливости. Да, я уверен, что со временем, когда пена вся эта спадет, имена многих спортсменов будут очищены. Но так или иначе, проблемы у нас тоже есть. И проблемы, которые как нарыв прорвались. И чтобы действительно уже разрубить этот гордиев узел, а именно об этом говорил Жуков, что после Олимпиады Пхенчхан все эта история закрывается, перестаются уже вести эти расследования, начинаем историю некую с чистого листа. Ради этого тоже нужно ехать на Олимпиаду, чтобы действительно прекратить это уже шельмование и выбить эту точку опоры из-под человека по имени Родченков.
А что вы вообще думаете по поводу этого допингового скандала? Вот чиновников наших, спортсменов оставим пока за кадром, да, чиновников по делу наказали.
Вы понимаете, ну, очень скудная информация, которую мы обладаем. Ни с чьей стороны. То есть вообще все доказательства со стороны одного человека, Родченкова. Конечно, если убрать всю лирику, то чиновник, его непосредственная миссия заключается в том, чтобы в той зоне ответственности, за которую он отвечает, был порядок. К сожалению, произошла вот эта история. Я считаю, что, конечно, чиновники несут за это ответственность, но я знаю, сколько вообще проводилось работы и проводятся работы и по защите наших спортсменов, невидимой работы, но она, я знаю, проводится. То, что, конечно, по факту произошло, ну, чиновники должны нести ответственность по роду деятельности.
Mm-hmm. Ну, вот, кстати, такой весьма распространенный стереотип, общественное мнение уверено в том, что чиновники за 2 года, с тех пор, как появились вот эти фильмы телеканала АРД, и начался этот допинговый скандал, как Родченков открыл рот, за 2 года не сделано было фактически ничего.
Ну, это неправда, конечно, неправда. Сделано очень-очень много, просто это же невозможно афишировать. Это тоже где-то и кулуарная история. И, в общем, при всем том, мы провели очень много, проводим, российский спорт остался в мировом поле. У нас проходят мировые форумы, мировые соревнования. Сделано, на самом деле, делается очень много. Но очень сложно говорить, потому что ситуация непрозрачна. Ни с той, ни с другой стороны. Эмоционально, да, вот, наших подставили, вот все случилось, все враги. Это все голословное эмоциональное заявление. На самом деле ситуация непростая, сложная, и я уверен, что работа велась, ведется, и даже в том, что не дан категорический запрет на проведение, и в том, что участие наших ребят все равно есть позитивное. Очень сложно говорить по этой теме, потому что мы объективно не располагаем четко, еще раз говорю, прозрачной информации. И со стороны ВАДА, которые обвиняют наших ребят только по поводу той истории со слов одного Родченкова. Вот возьмем, допустим, даже ситуацию. Я, например, абсолютно счастлив, что сняты обвинения, которые тоже были предварительные, с фигуристки Аделины Сотниковой. Mm-hmm. А были они по той же причине, что и по многим ребятам, по царапинам на бутылочке, на анализах. Но Родченко вдруг сказал: нет, там неправильно, там все чисто.
Угу.
Но царапины те же самые. Потому что у нас Родченко просто по своему внутреннему настроению принимает решение. То есть одни и те же царапины, там чистые, там нечистые. То есть у нас вообще все свелось к одному человеку, которого в нравственности которого не то что надо усвоить, он просто подонок, потому что он 10 лет занимался, больше 10 лет занимался, и он открыто говорит этим, он занимался вот этой историей, там, формирование допингов каких-то отдавал, продавал их, я не знаю, что. И мы безоговорочно, весь мир начинает безоговорочно верить ему. Я как раз назвал его таким словом оскорбительным не за то, что, как говорят, он предатель, там, не предатель. Это человек, который делал противозаконные действия. Теперь он гордо о них заявляет и шельмует всю страну. И мы все, ну, мы, и весь мир ему верит. Это все настолько с ног на голову стоит. И главное, что он спокойно гуляет под охраной ФБР. Ну, если человек сознается в каком-то страшном преступлении, то, на мой взгляд, конечно, ему, как человеку, там, может быть, осознавшему, так условно, когда человек так долго, не знаю, что он там осознать мог, там может срок уменьшиться, но он не может просто безнаказанно ходить mm-hmm. и гулять, и давать показания, общаться с прессой, и быть чуть ли не жертвой произвола. Но это прям вот, это вот чистая политика, и, конечно, в этом, поэтому чистых доказательств от ВАДА нет, и в этом вся основная проблема и вся основная беда.
Ну, удивительно то, что мы, как бы общественность, спортивные болельщики, да просто простые жители России, ничего еще не знаем по поводу того, что же, собственно, наше государство предпринимало. Вот эта непрозрачность, она тоже такая.
И это обратная сторона, конечно, это обратная сторона, потому что проблема все равно есть. Нам, видимо, не все четко, и нам тоже не приносят четкую прозрачную информацию о том, что делалось с нами, как защищались, как, что происходило. Поэтому это какая-то такая вот тема, мы все о ней обсуждаем, и, к сожалению, не можем давать четкий анализ, потому что нет четкой информации. Но, возвращаясь к вопросу, стоило ли ехать, я считаю, что, еще раз, однозначно нам надо ехать. Я считаю, что выступление наших ребят – это и сила государства. Это выступление, которым мы не можем сказать, что вдруг из-за того, что у ребят вот именно на этом турнире не развивается флаг России за спиной, они вдруг перестали быть россиянами, они вдруг перестали быть нашими, они вдруг перестали быть нашими друзьями, выросшими рядом с нами. То есть вот сейчас такое голословное, вот они поехали, значит, они чуть ли не предатели.
Угу.
Вот для меня как раз предателями являются те люди, которые такое заявляют, потому что они тем самым как бы предают наших ребят. Они в чем виноваты? Они всю жизнь шли к этим медалям. Сложилась сложнейшая ситуация геополитическая, политическая и так или иначе. Они все равно едут защищать нашу страну. Так им сейчас в 10 раз сложнее, потому что
им
они даже не чувствуют...
Нужна.
Им этот флаг, им наш флаг нужен, может быть, даже все-таки еще больше, чем болельщикам, потому что это очень важно. Так давайте своей поддержкой заменим. Но заменить флаг невозможно. Дадим ощущение, что этот флаг – это все мы.
Угу.
А не будем говорить: вы предатели, поехали, как там, прогнулись перед всеми и так далее. Ну, можно и политически говорить. Мы знаем, кто победил в войне 12-го года, несмотря на то, что Кутузов в какой-то момент запустил, сдал Москву Бонапарту. Победителей судят по финалу. Давайте поддерживать наших ребят.
Ну, вот о тех фигуристах, которые поедут в Южную Корею, о тех, кого мы будем поддерживать, и о том, какие медали наши фигуристы могут завоевать на будущей Олимпиаде, давайте поговорим чуть-чуть попозже. Прямо сейчас 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей, после этого мы вернемся к разговору с Ильей Авербухом. Поговорим еще о том, как Илья переделал «Щелкунчика». Этот ледовый спектакль впервые приезжает в Петербург в конце декабря.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях знаменитый фигурист, постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух. В предыдущей части программы мы не успели договорить о наших спортсменах на Олимпиаде. На всякий случай напомню, сборная России едет в Южную Корею. Ну, правда, едет под нейтральным флагом. Но это не значит, что надо относиться к выступлениям наших как-то по-другому. Мы все равно будем болеть. Ну, просто потому, что это наши спортсмены. И вот давайте теперь поговорим о медальных перспективах в фигурном катании. Что у нас в танцах на льду?
Есть... Ну, в танцах на льду у нас есть теоретическая надежда на бронзу, но там есть еще пока вопросы, потому что непонятно все-таки, по каким критериям будет допускаться история ребят с допингом. Потому что ВАДА еще тоже, ну, или МОК еще точно не написал. То есть была информация о том, что будут допускаться только те спортсмены, у которых вообще не было какой-то допинговой истории. А, например, наши лидеры Бобров с Соловьевым были отстранены по мельдониевому скандалу от чемпионата мира. Хотя вроде, с другой стороны, все признали, что Мельдонев, например, допингом не являлся. И вспомнят им эту историю, она является допинговой историей, или они амнистированы. Но если мы берем Бобров с Соловьевым нашими лидерами, то у нас теоретически не очень большие объективных шансы на бронзу есть. Золото точно будут разыгрывать канадцы и французы.
В парном катании?
В парном катании как раз может случиться всякое. И несмотря на то, что сейчас только что произошел финал чемпионской серии Гран-при, где наши ребята не попали в тройку на Олимпиаде, все может быть совсем по-другому. И пара Тарасова-Морозов, и пара Столбова-Климов в призеры попасть, ну, очень большие шансы. Золото бороться будет непросто. Есть очень сильный дуэт из Германии, и есть, конечно, очень сильный дуэт из Китая. Вот немцы, китайцы и мы.
Так, мужское одиночное.
В мужском одиночном катании у нас в этом году очень прибавил санкт-петербуржец Миша Коляда. Я его поздравляю с его результатами. Он пока не катается безукоризненно с точки зрения исполнение своих программ, но ему немножко фартит по-хорошему, это тоже никто в спорте не отменял. И он попал в финал чемпионской серии Гран-при, и в финале занял 3-е место. Да, в финале не выступали 2 сильнейших фигуриста мира, это Юдзуру Ханю, японец, и Хавьер Фернандес, испанец, но так или иначе, он на всех турнирах, которые выступал, всегда в призах, и это очень хорошо. На одном из турниров он показал четверной лутц, сложнейший прыжок, многооборотный. И вообще базой его исполнения, если он исполнит все, что он планирует в программе, может позволить ему также быть в тройке на Олимпийских играх. Конечно, о золоте говорить можно только при фантастическом стечении обстоятельств, но в общем я могу сказать, что другой санкт-петербуржец Алексей Урманов стал олимпийским чемпионом, тоже когда он ехал на Олимпиаду, мало кто мог представить, что он выиграет Олимпиаду.
Да,
так что все может быть.
Так, а в женском одиночном, просто
это,
россыпь.
Это самая, наверное, главная надежда в фигурном катании нашей страны. Тут у нас действительно россыпь, и я не исключаю вообще первое, второе место как минимум. Женя Медведева, Алина Загитова на данный момент находится в большом отрыве от всех. Блестяще выступила на финале чемпионской серии Гран-при Маша Соцкого. И чем черт не шутит, почему бы и вообще всем трем девочкам не встать на пьедестал? Такого, по-моему, в истории, конечно, не было. Но я хочу сказать, что вообще у нас очень сильная женская команда, и чемпионат России ожидается все равно очень-очень серьезным турниром, несмотря на то, что сейчас как бы есть вот эта тройка фаворитов. Но и Лена Родионова, и Лиза Туктамышева, ученица Алексея Мишина, уверенно мечтают попасть и на чемпионат Европы, и на Олимпийские игры. У них тоже, в общем, для этого все есть. Лиза Токтамышева чемпионка мира. Не очень удачно пока складывается сезон, но девушки – это такой народ непредсказуемый.
Ну, кстати, чемпионат России, вот, на котором, собственно, будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры, он пройдет в Петербурге.
Да, именно.
21-24 декабря.
Да, всех приглашаем, поддерживайте наших ребят. Это действительно главный старт для фигуристов России.
Да, теперь давайте готовиться к другому празднику. Впереди Новый год. Ну и знаете, как в иронии судьбы, у нас с друзьями есть традиция.
Да, уже далеко не первый раз я в конце декабря приезжаю в Санкт-Петербург, чтобы представить новогодний спектакль. Это стало такой доброй, хорошей традицией. Я приводил спектакль «Пока часы 12 бьют», «Тайна острова сокровищ», спектакль «Морозко». Потом 2 года мы показывали свои спектакли в рамках губернаторских елок. Это и спектакль «Малыш и Карлсон», и спектакль «Бременские музыканты». И вот в этом году я вновь привожу новогодний спектакль. Это «Новогодний щелкунчик». «Щелкунчик и мышиный король». В прошлом году с большим успехом прошел спектакль в Москве в новогодние праздники. И вот мы, наконец, приезжаем с ним в Санкт-Петербург. Конечно, миллиарды щелкунчиков было до.
Это классика.
Да, и миллиарды щелкунчиков будут после. И слава богу.
Это переработанная классика.
У каждого режиссера, наверное, должен быть свой спектакль «Щелкунчик», свой «Ромео и Джульетта», свое «Кармен», чтобы, набравшись, вырастить и родить абсолютно свой спектакль, написанный по собственному сценарию. «Щелкунчик» и «Мышиный король» – это сказка, в которой мы немного похулиганили.
Так.
И он не совсем развивается по балетному либретто, как вот мы привыкли. Звучит музыка исключительно Чайковского.
Ну, слава богу, хотя бы Чайковский.
Ну, вот вы видите, поспешили сказать «слава богу», потому что, конечно, звучит музыка Чайковского, но не только написанная им для балета «Щелкунчик».
Ага.
Чтобы добавить этой энергии, радости и праздника, очень деликатно. Но для сюжетной линии используются различные вещи великого композитора. Надеюсь, что это сделано достаточно деликатно и со вкусом, хотя, конечно, кто-то скажет, что совсем кардинально я не готов к этому. Более того, мы пошли еще дальше, на часть музыкальных композиций даже написали тексты. Так что у нас поют артисты абсолютно тоже вживую, со сцены. Еще раз хочу сказать, что звучит это немножко страшновато, но на самом деле это все в меру, и это, освежило, на мой взгляд, дало такую дополнительную энергию спектаклю. Хотя, конечно, классический щелкунчик, идущий на балетной сцене, это такая классика жанра. Но просто повторять его только на коньках было бы для меня неинтересно, и в этом не было никакого авторства. В нашем «Щелкунчике» я рассказываю более полную версию, по-настоящему написанную Гофманом, потому что, в общем-то, на самом деле, история «Щелкунчика» все знают, что он дрался с мышиным королем, но уже все, даже взрослые, подзабыли во многом, что там происходило.
Главная героиня потом вышла замуж.
У Гофмана. Да. Она начинала маленькой девочкой, и тут в конце вышла замуж. Ну, вообще, у Гофмана очень таких несостыковок. Ну, потому что сказка. Вот так вот. У нас свадьбы нет, слава богу. Но при этом в первом акте я рассказываю именно, как Щелкунчик превратился в Щелкунчик, потому что в этом есть, это и есть сказка Гофмана. Обычно балетным либретто мы видим уже Щелкунчика как данность, как куклу, которая встает на защиту Мари, сражается с крысиным королем, побеждает и так далее. И она как бы наделяет эту куклу всеми теми качествами, которые бы она видела в своем принце, в своем избраннике. Поэтому сказка интересная, смотрится на одном дыхании, легко, уровень фигурного катания очень высок, потому что исполняет роль Мари, олимпийская чемпионка Таня Татьмянина. В роли Щелкунчика он прям настоящий такой офицер, олимпийский чемпион Максим Маринин. В роли крысиного короля Алексей Ягудин, наш олимпийский чемпион, он просто купается в этой роли.
Да, Ягудину на... Ну, то есть, он не жалуется на то, что ему постоянно приходится играть злодеев?
Ему очень нравится. Он не любит играть позитивных персонажей. Ему вот нравится такая острая грань. Во многих моих постановках играл... Единственная постановка, где у него хорошее настроение, это «Малыш и Карлсон», где он хулиганит, как мальчишка.
Но там злодеев нет.
Да. Там есть Вилли и Рули. Два
шпи...
Грабители. Но так или иначе... А в основном Лёшка, он такой. И олимпийская чемпионка Лена Бережная, которая играет роль мамы Марии, выступает в паре с партнером. То есть четыре олимпийских чемпиона заняты в спектакле «Щелкунчик и мышиный король». И считаю, что это с точки зрения фигурного катания очень яркая, ну и большая позиция, ну и, конечно, воздушные номера, которые будут очень яркие от заслуженных мастеров спорта Екатерины и Александра Чесна. Красивые очень костюмы, ну все очень яркое, все такое карамельное, немножко выпуклое, нарочитое.
Ну, это же рождественская сказка.
Рождественская сказка. Она должна создать такое рождественское настроение, но она не академична. Сразу готовьтесь, это не академичный взгляд, привычный. Но, конечно, будет и вальс цветов, естественно, будет все культовые вещи Чайковского, написанные им для Щелкунчика, конечно, будут звучать, и никто с ними хулиганить, в том числе и я, себе не позволил.
Хорошо. Где и когда?
Мы начинаем с 27 декабря. Это Ледовый дворец юбилейный, очень удобная площадка. Мы вообще очень тепло сотрудничаем с юбилейным. Он после реставрации, после ремонта, который проходил к чемпионату мира, задышал новой жизнью. У него очень удачное расположение, шаговая доступность у метро, у станции метро, центр города. И юбилейный стал для нас таким вторым домом. То есть мы, конечно, выступали в Ледовом дворце, но он все-таки немножко удален и немножко такой холодный для нас. А юбилейный он и удобен для зрителя, и еще раз повторюсь, по дороге очень удобно, и по расположению трибун. Хочу сказать, что я располагаю декорации таким образом, как в театре, чтобы практически все зрители видели спектакль фронтально перед ними. Декорация и спортсмен являются единым целым.
Итак, конец декабря.
Ждем всех на Щелкунчике и вас.
Спасибо большое. Илья Вербух был у нас в гостях. С наступающим.
С наступающим. Побольше хороших солнечно-морозных дней, хорошего настроения. Вот мы сегодня говорили о многих и о проблемах в том числе. Но мы идем вперед. Дай Бог нам всем здоровья, сил, желания творить, переживать, любить. Желаю всем самого-самого светлого.
Культурные люди.